«Хочешь, не хочешь», — сказал он себе, — «на днях придется заняться этой дверцей и навесить ее как следует». Он вышел за дверь и постоял на веранде, глядя в сторону заречных холмов. Ветер налетел с севера, со свистом огибал постройки и обрушивался в глубокие овраги, сбегающие к реке. Но небо оставалось ясным, сурово ясным, будто его вытерли дочисто ветром и сбрызнули капельками звезд, и светлые эти капельки дрожали в бушующей атмосфере. Окинув звезды взглядом, он не удержался и спросил себя, о чем-то они говорят сегодня, но вслушиваться не стал. Чтобы слушать звезды, надо было сделать усилие и сосредоточиться. Помнится, впервые он прислушался к звездам в такую же ясную ночь, выйдя на веранду и вдруг задумавшись, о чем они говорят, беседуют ли между собой. Глупая, праздная мыслишка, дикое, химерическое намерение. Но, раз уж взбрело такое в голову, он и в самом деле начал вслушиваться, сознавая, что это глупость, и в то же время упиваясь ею. Повторяя себе, какой же я счастливый, что могу в своей праздности дойти до того, чтобы слушать звезды, словно ребенок, верящий в Санта-Клауса или в доброго пасхального кролика. И он вслушивался, вслушивался и услышал. Как ни удивительно, однако не подлежало сомнению, где-то там, далеко-далеко, какие-то иные существа переговаривались друг с другом. Он словно подключился к исполинскому телефонному кабелю, несущему одновременно миллионы, а то и миллиарды дальних переговоров. Конечно, эти переговоры велись не словами, но каким-то кодом, возможно, мыслями, не менее понятным, чем слова. А если и не вполне понятным, по правде говоря, часто вовсе непонятным, то, видимо, потому что у него не хватало пока подготовки, не хватало знаний, чтобы понять. Он сравнивал себя с дикарем, который прислушивается к дискуссии физиков-ядерщиков, обсуждающих проблемы своей науки. И вот, вскоре после той ночи, забравшись в неглубокую пещеру, в ту самую, что прозвали кошачьей берлогой, он впервые ощутил присутствие существа, замурованного в толще скал. «Наверное», — подумал он, — «если бы я не слушал звезды, если бы не обострил восприятие, слушая звезды, я бы и не заподозрил о том, что оно погребено под слоями известняка». Он стоял на веранде, глядя на звезды и слыша только ветер, а потом, за рекой, по дороге, что велась по дальним холмам, промелькнул слабый отблеск фар. Там в ночи шла машина. Ветер на мгновение стих, будто набирая силу для того, чтобы задуть еще свирепее, и в ту крошечную долю секунды, которая выдалась перед новым порывом, Дэниелсу почудился еще один звук. Звук топора, вгрызающегося в дерево. Он прислушался. Звук донесся снова, но с какой стороны не понять. Все перекрыл ветер. «Должно быть, я все-таки ошибся», — решил Дэниелс. «Кто же выйдет рубить дрова в такую ночь?» Впрочем, не исключено, что это охотники за енотами. Охотники подчас не останавливаются перед тем, чтобы свалить дерево, если не могут отыскать хорошо замаскированную нору. Не слишком честный прием, достойный разве что Бена Адамса с его придурковатыми сыновьями-переростками. Но такая бурная ночь просто не годится для охоты на енотов. Ветер смешает все запахи, и собаки не возьмут след. Для охоты на енотов хороши только тихие ночи. И кто, если он в своем уме, станет валить деревья в такую бурю? Того и гляди, ветер повернет падающий ствол и обрушит на самих дровосеков. Он еще прислушался, пытаясь вновь уловить непонятный звук, но ветер, передохнув, засвистал сильнее, чем прежде, и различить, что бы то ни было, кроме свиста, стало никак нельзя. Утро пришло тихое, серое. Ветер сник до легкого шепотка. Проснувшись среди ночи, Дэниел слышал, как ветер барабанит по окнам, колотит по крыше, горестно завывает в крутобоких оврагах над рекой. А когда проснулся снова, все успокоилось, и в окнах серел тусклый рассвет. Он оделся и вышел из дому. Вокруг тишь, облака затянули небо, не оставив и намека на солнце. Воздух свеж, словно только что выстиран, и тяжел от влажной седины, укутавшей землю. И блеск, одевший холмы осенней листвы, казался ослепительнее, чем в самый яркий солнечный день. Отделавшись от хозяйственных забот и позавтраков, Дэниелс отправился бродить по холмам. Когда спускался под уклон к ближнему из оврагов, то поймал себя на мысли, пусть сегодняшний день обойдется без сдвигов во времени. Как ни парадоксально, сдвиги подстерегали его не каждый день, и не удавалось найти никаких причин, которые бы их предопределяли. Время от времени он пробовал доискаться этих причин хотя бы приблизительно. Записывал со всеми подробностями, какие ощущения испытывал с утра, и что предпринимал, и даже какой маршрут выбирал, выходя на прогулку. Но закономерности так и не обнаружил. Закономерность пряталась, конечно же, где-то в глубине мозга. Что-то затевало какую-то струну и включало новые способности. Но явление это оставалось неожиданным и непроизвольным. Дэниелс был не в силах управлять им, по крайней мере, управлять сознательно. Иногда он пробовал сдвинуть время по своей воле, намеренно оживить прошлое, и каждый раз терпел неудачу. Одно из двух. Или он не знал, как обращаться с собственным даром, или этот дар действительно был неподконтрольным. Сегодня ему искренне хотелось, чтобы удивительные способности не просыпались. Хотелось побродить по холмам, пока они не утратили одного из самых заманчивых своих обличий, пока исполнены легкой грусти. Все резкие линии смягчены, висящие в воздухе сединой. Деревья застыли, и будто старые верные друзья молча поджидают его прихода. Опалая листва и мох под ногами глушат звуки, и шаги становятся неслышны. Он опустился в лощину и присел на поваленный ствол у щедрого родничка, от которого брал начало ручей, с журчанием бегущий вниз по каменистому руслу. В мае заводь у родничка бывала усыпана мелкими болотными цветами, а склоны холмов расцвечены нежными красками трав. Здесь сейчас не видно было ни трав, ни цветов. Леса цепенели, готовясь к зиме. Летние и осенние растения умерли или умирали, и листья слой за слоем ложились на грунт, заботливо укрывая корни деревьев от льда и снега. «В таких местах словно смешаны приметы всех времен года сразу», — подумал он. «Миллион лет, а может и больше, здесь все выглядело так же, как сейчас. Но не всегда. В давным-давно минувшие тысячелетия эти холмы, да и весь мир, грелись в лучах вечной весны. А чуть более 10 тысяч лет назад на севере, совсем неподалеку, вздыбилась стена льда высотой в милю. С гребня, на котором расположена ферма тогда, наверное, можно было увидеть на горизонте синеватую линию, верхнюю кромку ледника. Однако в пару ледников, какой бы она ни была студеной, уже существовала не только зима, но и другие времена года». Поднявшись на ноги, Дэниелс вновь двинулся по узкой тропе, что петляла по склону. Это была коровья тропа, пробитая еще в ту пору, когда в здешних лесах паслись не две его коровенки, а целые стада, шагая по тропе. Дэниелс вновь, в который раз, поразился тонкости чутья, присущей коровам. Протаптывая свои тропы, они безошибочно выбирают самый пологий уклон. На мгновение он задержался под раскидистым белым дубом, вставшим на повороте тропы, и полюбовался гигантским растением, ориземой, который не уставал любоваться все эти годы. Растение уже готовилось к зиме. Зеленая с пурпуром шапка листвы полностью облетела, обнажив алую гроздь ягод. В предстоящие голодные месяцы они пойдут на корм птицам. Тропа велась дальше, глубже врезаясь в холмы, и тишина звенела все напряженнее, а седина сгущалась, пока Дэниелсу не показалось, что мир вокруг стал его безраздельной собственностью. И вот она, на той стороне ручья, кошачья берлога. Ее желтая пасть зияет сквозь искривленные, уродливые кедровые ветви. Весной под кедром играют лисята. Издалека, с заводей в речной долине, сюда доносится глуховатое кряканье уток. А наверху, на самой крутизне, виднеется берлога, высеченная в отвесной скале временем и непогодой. Только сегодня что-то здесь было не так. Дэниелс застыл на тропе, глядя на противоположный склон и ощущая какую-то неточность, но сперва не понимая, в чем она. Перед ним открывалась большая часть скалы, и все-таки чего-то не хватало. Внезапно он сообразил, что не хватает дерева. Того самого, по которому годами взбирались дикие кошки, возвращаясь домой с ночной охоты, а потом и люди, если им, как ему, приспичило осмотреть берлогу. Кошек там, разумеется, теперь не было и в помине. Еще в дни первых переселенцев их вывели в этих краях почти начисто, ведь кошки порой оказывались столь неблагоразумны, что давили ягнят. Но следы кошачьего житья до сих пор различались без труда. В глубине пещеры, в дальних ее уголках, дно было усыпано хрупкими косточками и раздробленными черепами зверушек, которых хозяева берлоги таскали когда-то на обед своему потомству. Дерево, старое и увечное, простояло здесь, вероятно, не одно столетие, и рубить его не было никакого смысла. Корявая древесина не имела ни малейшей ценности. Да и вытащить срубленный кедр из лощины – дело совершенно немыслимое. И все же прошлой ночью, выйдя на веранду, Дэниелс в минуту затишья различил вдали стук топора, а сегодня дерево исчезло. Не веря своим глазам, он стал карабкаться по склону, быстро, как мог. Первозданный склон местами вздымался под углом почти в 45 градусов. Приходилось падать на четвереньки, подтягиваться вверх на руках, повинуясь безотчетному страху, за которым скрывалось нечто большее.